приближение войны чувствовалось, нет?
Нет, нисколечко. А да, войну ты мне рассказала, что этому главку подчинялся Институт косметики и гигиены в Столешниковом переулке. И я выпросилась туда, потому что мне здесь рядышком на работу проходить. Ну а там работали дамы из высшего общества. Вот там это вот и приятельница Молотова была, композитор, жена маршала Говорова. Я ее даже запомнила, такая симпатичная женщина была. Я отличалась от своих подруг тем обращением или поведением. Я одевалась всегда, хотя и нечего было одеть, но старалась. Мама же видит, уже я подросла в 17 лет уже, а у меня нечего одеть. Например, пальто, если зимнее, то оно одно, уж никакого демисезонного нету. Также с обувью. И вот она решилась наконец продать дом в деревне там. Вот она продала и одела меня. А тут вскоре вот эта война. Ну что, вот мы сразу пошли в этот Красного Креста три полумесяца. Комитет, наверное, да. Он в нашем доме помещался, и председателем была женщина из нашего дома. Пошли на курсы сандружины. Для чего? Чтобы попасть на фронт. Окончили сандружины, а нас всех, всю группу посадили в санпоезд, санитарный поезд 1144, который вот вывозил раненых из Москвы. В госпиталях мы на практике, как с медсестрами, с нами считались врачи. А какие врачи были, как они читали вот, предметы свои, вы даже не представляете. Потом ведь читали только то, что нужно, только предметы необходимости. Потом я стала командиром дружины. По радио объявили, что призыв комсомольцев на завод Владимира Ильича. И мы с подругой пошли туда. Очередь молодежи, даже не представляете, какая туда. Вдруг я, когда моя очередь подошла, старшая кадровик в табельном комнате находился, старшая табельщица, говорит, вот эту мне направили к этому кадровику, он со мной что-то говорил. И они меня оставили в табельной работать, не нас к станок, а подругу Риту. А ее на станок, потому что 22-й цех огромный, два огромных пролета, пухали трехэтажными стеклянными крышами. Однажды попался какой-то снаряд между ними. 16 октября, хорошо помню, на улицах бегут, люди бегут. Прихожу домой с работы, три семьи из квартиры тоже все бросили и уехали. Продолжала я ходить туда, и вся дружина. Ведь хватало времени и на работу, с 8 до 8, одни там сутки, днем, потом в ночь идешь, тоже на сутки. А дружина все время, как свободно, я тут же бегу туда, или в госпиталь, или на вокзал принимать раненых. Потом, когда 22 июля начались налеты, зажигалки, я помню, я была в это время еще и в пожарном звене. Сначала на крыше сидели всегда, никогда не сидели в этой сетелочке. Но потом, когда как начали, как осколки по крыше лупить, конечно, мы уже тогда в светелке. Если зажигалка падала на крыше, тут она крутится, значит, их выскакивали, ее вниз бросали, а внизу там уже другая группа принимала и их потушила. Помню, у телеграфа там бросили на улице Дзержинки, потом на Никольской дом, причем с крыши нам видно было. Видно было, где. И мы как только часа в 4 отбой, вместо того, чтобы спать, а мы несемся посмотреть, что там разрушено. А потом на санпоезде вот посадили прямо в ночь всю группу. И вот вывозили уже за Тулой, вот туда, в том направлении. Брали раненых. Снегу в ту зиму было страшно много. Раненых брали тепленьких, можно сказать, их на санях подвозили вот к поезду. Хорошие, невритые, вшивые, грязные. И обросшие, знаете, как вот, ну вот показывают мужиков каких-то древних. Такие они были. Нагрузят эшелон. Как-то нашему вот поезду везло. Вот когда мы подъезжали туда, близко-близко, погода нелетная была. Нас ни разу не бомбили. Когда солдаты попадали в тепло, вот эта вот резкая, наверное, перемена, многие умирали ночью, смотришь, в вагоне уже несколько человек. Особенно вот те, кто не рано, а болезнь. Очень много больных. Вы не представляете, люди в снегу днями и ночами, неделями. Все же было забито. Вот мы эшелон двигается, населенный пункт. Если есть там больничка хоть какая-то, вот, например, как в Покрове, я помню, однажды мы доехали до Горького в Покрове, 6 же километров, ну, на санях, а там снимут-то всего 2-3 человека. Один раз доехали до Мичуринска. Я даже не могу вспомнить, как мы спали, нет, потому что спать нельзя. Вот как-то прикурнешь вот так вот, а проходит, допустим, начальник поезда и комиссар. И смотрит. И сразу, если увидели, что спит кто-то, сразу замечание делает. Два человека в вагоне. Санитар, мужчина, и вот сам дружинница. Да еще проводница наша топит. Ни в холодных не было вагон. Перевязывали, зря не травмировали рану. Только если она кровоточит, тогда только, конечно, перевязывали. А так был же вагон операционный, раненые такие, что даже на второй полку тяжело, то есть не ходячих клали, некуда набивалось. А за едой вот останавливаются где-то, с ведром несешься, зима холодная, раздетые. У нас один санитар так вот выбежал, а поезд тронулся. И он только на вторые сутки все-таки догнал. А раздетый в одной гимнастерке. Выдавали, значит, получаешь, идешь хлеб, кусок масла. И вот этот хлеб разрезаешь на всех. И масло тоже по кусочку все режешь. Не слышала, чтобы кто-то возмущался или прочее. Потому что народ-то был воспитан в духе патриотизма большого. То есть мы из глубинки же, вы знаете, что Русь всегда славилась тем, что она за Родину внушала с малых лет. 16 октября, да, все бежали из Москвы. Вот мы, кто остался, у нас ни у кого, почему-то не было мысли, что отступят. Мы так полагали, что ну бегут люди, вот у нас еврейские семьи, что они боятся, они знают, что нацизм так расправляется с этим населением. У нас прекрасные соседи, у нас все мирно мы жили. И потом не было вот этого разделения, русские или евреи, не было, так нас воспитывали. Третья часть, наверное, была, потому что в центре всегда как-то больше. То, что они потом уехали, они потом жалели, что уехали, конечно. Но и все равно много осталось, которые не поехали. Вот у нас и в Сандружине были. Потом я приехали в Москву, попросили этот Красного Креста. Нас взяли на курс уже медсестер. В 42-м году закончил эти курсы медсестер военного времени. Вот видите, у нас стремление было у молодежи, у большинства. На фронт, и все никаких. Без каких-нибудь разграничений между нациями. У нас и татары, и кто только не было. И в группе то же самое. А уж вот в армию, когда я попала, у нас вообще полная интернационала в разведке. А уж после Москвы, там вообще совсем другое настроение было. Ну а уж после Сталинграда вообще, вот я попала в том все-таки на Курскую дугу, а там как раз полк наш из-под Сталинграда. Мы вообще считали, что вот танкисты, я хорошо помню, все такие бравые, все равно наше возьмет. Не может такого быть. И насмекались, когда кормили нас, ну, допустим, супешник. с колбасой этой американской. Ее прозвали Второй фронт. Второй фронт. Это значит, вместо того, чтобы открыть Второй фронт, они назвали печку этой самой тушенкой. Вот как это, с издевкой говорили об этом, с издевкой. Я два лета мечтала быть летчицей, но у меня оказался какой-то недостаточный дальтонизм. И меня не приняли в аэроклуб. Для меня было это... А, вот я, между прочим, почему бросила школу-то, я вот вспомнила. Я всю жизнь мечтала быть летчицей, и вдруг такое, это для меня был такой удар. Даже, наверное, я думала, что я не перенесу. А когда вот на курсах медсестер, то мне очень понравилась хирургия, на практике, на все время по госпиталям, ну, сплошные вот практика. Потому что преподаватели, я говорила, какие у нас прекрасные были преподаватели. И вот мне понравилась хирургия. Я помню даже один такой случай. Ну, делали операцию одному солдату, отрезали ногу, врач отрезала. Она пилила. И вдруг этот самый жгут развязался. Она же кругом стоит целая группа. Она вот так вот на судьбу на меня. Ты. Значит, я всю до конца операции, вот голова его, я через плечо туда под простыней это самое тянула руки и все время держала вот этот вот жгут. Пока она, значит, не свалилась, эта нога, пока не завязали. И я-то подумала, вот если я бы стала хирургом, а с другой стороны, думаю, ну я же не имею права быть хирургом, так если я не могу какой-то там оттенок или чего-то увидеть. И я поняла, что меня ведь, если я пойду в комиссию уже военную, меня не пропустят. И я стала искать способы, как мне попасть на фронт, минуя. И вот в Доме Союзов какая-то часть формировалась, оказалась по ремонту танков. А в квартире жил как раз вот военный. И мы с девчонками попросились, нас три. Взять его. И он согласился. И, значит, я вот ехала как медработник, да, допустим, одна ехала, я армяночка, поваром, а Маша, она в органах работала. Просто, наверное, как канцелярский работник у меня взял в штатный. А приехали туда, на Курскую дугу. Месяц только просуществовала наша часть. Ее передали просто какие-то полки разбросали этих самых ремонтников. А сам начальник смылся в Москву. И нас оставили при штабе 70-й АБТ танковой армии. И нас уже потом разобрали по частям. И я попала здесь вся первая отдельная танковая полк. А попала не просто. Так оказывается, меня взяли не для работы, а я предназначали для заместителя командира полка по политчасти. Вот уж я с тех пор как не взлюбила этих политработников. Вы даже не представляете. Я считала, что политработник это что, ну, все равно, что поп, да? Священник. И вдруг такое. Ну, у командира полка была подружка Маша Савитова, Татарочка. И у начальника штаба была Клавуся. Ну, это фельдшер была. А Маша была начальник финотдела. Они работали, совмещали, так сказать. Ну, я такая была колючая, да чтобы... Потом я уезжала, у меня был друг, он окончил академию имени Дзержинского. Любовь такая была. И он, вот я когда перед отъездом, он говорит, давай пойдем распишемся. Мы не будем с тобой близкими. Нет, я тут же уеду. Но у меня будет хоть маленькая надежда, что ты меня подождешь. Я сказала, я тебя и так подожду. И я его ждала. И ждала долго. А он всегда и маму навещал. А писем одного, ни одного письма не получил. Даже фотографии свои, вот она у меня и так осталась, это целое. Получила в мамином письме. Но он мне пишет, что Коля меня навещает. И письма пишет у меня, я сама их тебе отправляю. Почему же ты их не получаешь? Оказывается, у меня почту мою. Она проходила вторую проверку в части. Если письма было от парня, вот от, я их не получала. И уже где-то в начале, что ли, 45-го года мама мне пишет, что Рита моя, мы с ней не попали вместе в одну часть, она попала в другую. И ее такие условия там создал командир полка артиллерийского, что она сдалась. Она сдалась, я все время переписывались мы с ней, и я читала, что я, если бы были вместе, мы бы вместе боролись. Она сдалась, и она забеременела, и приехала в Москву. А мы жили в одной квартире, а когда война началась, мы с ней очень подружили. И она перешла к нам жить с мамой, и мама прямо за мать почитала. И вот, говорит, Коля пришел навестить меня и увидел Риту в положении. И с тех пор больше, говорит, не приходит. Он подумал, наверное, что я тоже такая. А я до конца выдержала войну.